В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Елена Голобородько. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. Всем нашим слушателям мира, добра, спокойствия и всяческого благополучия. Сегодня последняя среда первого осеннего месяца, и мы обязательно встретимся в нескучном саду с нашим замечательным гидом в мире цветов, овощей и растений, профессором Галиной Осиповой. Как говорится, заглянем в наш осенний сад и огород. Но основная тема сегодняшнего эфира – диалог с профсоюзами. И мы ждем в студии председателя Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимира Дербина. 7 октября профсоюзы более чем 130 стран присоединяются ко Всемирному дню действий за достойный труд. Наши профсоюзы в знак солидарности с мировым пролетариатом присоединяются к этой акции. Ну а мы поговорим о достойном труде с Владимиром Дербиным буквально через 7 минут, а может быть меньше. А сейчас наша традиционная рубрика «В мире замечательных вещей и явлений». И сегодня мы обратимся к миру атома. И это, конечно, не случайно, рассказывает наш корреспондент Ксения Гасич.
Сегодня свой праздник отмечают работники атомной промышленности. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения отечественной атомной энергетики. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 250 предприятий и организаций, в которых занято свыше 190 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерно-топливного цикла, атомной энергетики, ядерно-оружейного комплекса и научно-исследовательские институты. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 10 атомных электростанций. Процент, производимый на АЭС электроэнергии, достигает 15-16%. В будущем, ориентировочно к 2030 году, планируется довести этот показатель до 25%. То есть четверть вырабатываемой в стране электроэнергии будет произведена на АЭС. Среди крупных российских атомных электростанций – Калининская АЭС, самая близкая к Москве, Курская, Нововоронежская, Смоленская и самая близкая к нам – Ленинградская, которая расположена в городе Сосновый Бор. На Балтийском судостроительном заводе идет строительство первой плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». В современных условиях атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики. За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. А по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива и опыту эксплуатации атомных электростанций, российская атомная отрасль является одной из передовых в мире. Мы поздравляем всех атомщиков России с профессиональным праздником. Желаем только мирного атома.
Прозвучал сюжет под рубрикой «Жизнь замечательных вещей и явлений», и мирный атом, безусловно, одно из самых удивительных и мощных явлений технического прогресса в нашей жизни. Ну а через 5 минут мы обратимся к другому, такому общественно-социальному и даже политическому явлению нашей жизни, как профсоюзы. Накануне Всемирного дня действий за достойный труд встречаемся с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. Готовьте вопросы, уважаемые радиослушатели. Нам есть о чем поговорить. Через 5 минут после рекламной информации.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И мы продолжаем нашу работу в эфире. Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Елена Голобородько, у микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в качестве радиослушателей. Напоминаю, что сегодня в диалоге с вами председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемая Татьяна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот два слова сразу хочу сказать, поскольку сегодня была уже реклама. Я действительно поздравляю членов профсоюза атомщиков с их профессиональным праздником и желаю достойной заработной платы. А все остальное у вас есть.
Хорошее пожелание. Только это была не реклама, а наш замечательный сюжет Ксения Гасич под названием «Жизнь замечательных вещей и явлений». Вот. Ну, на самом деле, как мне кажется, вот атом-то как раз в рекламе не нуждается. Наш телефон в студии 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Я думаю, что нам есть о чем, и вам есть о чем поговорить, о чем спросить Владимира Дербина, который возглавляет Санкт-Петербургскую Федерацию профсоюзов, Санкт-Петербургскую и Ленинградскую области Федерацию профсоюзов. Владимир Георгиевич, итак, сегодня тема нашего диалога – Всемирный день действий, к которому нынче присоединяются профсоюзы более чем в 130 странах мира. Акция все годы называется «За достойный труд» или только явление последствий?
Нет, все годы.
Насколько я понимаю, питерские и ленинградские профсоюзы тоже принимают в этой акции участие. Если можно, вот чуть-чуть об этой всемирной акции, какие особенности этой акции в нашей стране?
Ну, действительно, есть две даты, в которых профсоюзы проводят массовые коллективные действия. Это 1 мая, Международный день солидарности трудящихся для нас, а в России это, значит, день другой, и 7 октября. В этом году профсоюзы действительно более чем в 130 странах присоединятся к Всемирному дню действий за достойный труд. Тем самым они выразят солидарность с трудящимся и мировым сообществом. Вот концепция достойного труда была разработана Международной организацией труда на основе программы целей тысячелетия ООН. Тысячелетия ООН. Есть такая цель у программы. Впервые понятие достойного труда было озвучено еще на 87-й сессии МОТ в 99-м году. А с 2008 года профсоюзы проводят Всемирный день действий за достойный труд уже в России. И главная цель Всемирного дня действия – поддержка профсоюзным движениям идей достойного труда. Это очень глобальная тема, которая, я думаю, что эта идея будет на многом десятилетий.
Ну вот я просто пытаюсь понять, что вообще понимают под достойным трудом.
Обычно вот в Петербурге в этот день, в зависимости от остроты социальной и экономической ситуации, мы проводили или митинги, или требования другого характера, значит, на Марсовом поле, иногда, значит, у Дворца труда пикетировали и так далее, по-разному. В этом году мы... Поскольку сегодня действительно в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области ситуация социально-экономическая стабильная. Более того, мы в Санкт-Петербурге уже подписали трехстороннее соглашение на следующий год. И соглашение о минимальной заработной плате на следующий год подписали.
То есть досрочно, что ли?
Не досрочно, в плановом порядке. Вовремя. Более того, вот вы смеетесь? Почему вовремя?
Я с уважением.
До принятия бюджета субъекта федерации. Это дорогого стоит. Вот когда подпишешь соглашение, когда бюджет уже сверстан, принят и подписан губернатором, то смысла нет.
Втискиваться бороться, туда, да, вот
а
в
вот
эти
сегодня,
рамки.
Когда еще бюджет еще не ушел даже в законодательное собрание, а мы уже договорились и внесли эти цифры, которые прописаны в соглашении, в проект бюджета, и надеемся, что нас депутаты поддержат в этом плане, то и те позиции, которые мы прописали, будут значит, прописаны и выполнены.
Владимир Георгиевич, я думаю, у наших слушателей закономерный вопрос. Ну а чем нам, простым людям, тем же самым трудящимся, это есть хорошо? Что бюджет подписан вовремя, даже немножечко досрочно, до принятия бюджета.
Не бюджет подписан,
а соглашение.
Соглашение,
я оговорилась
комиссии.
Просто.
Значит, дело в том, что в соглашении, в трехстороннем соглашении, ну и, конечно, в соглашении о минимальной заработной плате прописываются позиции, которые входят в региональный бюджет. Например, оплата детского летнего отдыха. Сколько будет стоить путевка, как будет компенсироваться, какой процент компенсации и так далее. Все это просчитывается, и цифры, которые согласованы уже на уровне трех сторон, они вписываются в проект бюджета. И там много позиций, которые, значит, прописаны. Это же очень большой
пакет документов,
пакет документов, который почти полгода согласовывается, и потом, в конечном итоге, если согласовали, мы его подписываем и, естественно, выполняем. Я хочу сказать, что все три стороны этот пакет выполняют в Санкт-Петербурге.
Владимир Георгиевич, попейте водички и послушайте, что-то вы простыли, послушайте, о чем будут спрашивать наши слушатели. 325-6177, 325-6177, телефон прямого эфира, номер пейджера 680-15-16. Мы вас слушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Петрович.
Борис Петрович, слушай.
Григорьевичу будет такой вопрос.
Ага.
Значит, ну, вы историю профсоюза Петербурга, наверное, знаете, что первые профсоюзы были организованы ткачами. Mm-hmm. И, соответственно, если вспомним историю, опять-таки, потому что те бизнесмены того времени, соответственно, давили на рабочий класс достаточно жестко и серьезно. Сегодня это тоже наблюдается в нашей жизни, так как капитализм российский у нас, скажем так, немножко, ну, точнее, не немножко, а согласно, опять-таки, теории Карла Маркса и Энгельса о том, как он себя должен вести, практически все теоретические выкладки этих классиков, они наблюдаются на сегодняшний день у нас. И это касается, в частности, большой, я уже человек пожилой, пенсионер фактически, в профсоюзном движении как бы участвовал в свое время достаточно активно, был председателем правкома.
Чувствуется, что вы очень грамотный человек, Борис Иванович.
Петрович.
Ой, Петрович, извините.
Значит, и, соответственно, у меня вопрос следующий. На сегодняшний день я наблюдаю тенденцию отсутствия интереса к профсоюзам у молодежи. И это, ну, почти что повсеместно. И вот хотелось бы узнать, ну, в частности, даже касается вас. Вы уже так ветеран, можно сказать, профсоюзного движения, в общем-то, на своей должности, так сказать, сидите хорошо, скажем так. Поэтому вот не в обиду вам будет сказано... Молодое поколение, вы собираетесь вообще продвигать в свои ряды, скажем так, для того, чтобы вот эти новые тенденции, так сказать, новые тенденции формирования молодого поколения ощущались в вашем профсоюзном движении? Потому что, как ветеран, я понимаю, что у вас классический, так сказать, набор профсоюзных постулатов, но молодежь, она требует на сегодняшний день изменений, как в свое время там пел Цой.
Да, хотим, гаджетов хотим и ноу-хау. Да. Борис Петрович, мы вас поняли. Спасибо огромное. Кстати, два месяца назад у меня был председатель молодежного движения профсоюзов. Очень симпатичный, толковый, умный, достойный молодой человек.
Ну, верно? Был, конечно. А Борис Петрович, безусловно, так сказать, вопрос, он, интересный. Наверное... будет и сегодня, и завтра, и 10 лет назад, и когда мне было, я был молодым, мы тоже об этом говорили, понимаете? Поэтому вопрос молодежи, он всегда будет и есть. Сегодня, с точки зрения, так сказать, вот, если взять нашу организацию, Федерацию профсоюзов, то у нас 80% это молодые люди, которые закончили, в основном это наш университет профсоюзов, или ФИНЭК, или, значит, большой университет, юридический факультет. Более того, у нас два кандидата наук – молодые, так сказать, при том Олеся, значит, Кузьмина, она, наверное, самый молодой кандидат наук у нас был в Питере 2 года назад, когда она защитилась. Поэтому мы молодежь привлекаем.
Это профсоюзные лидеры вы называете.
Да, да, это профсоюзные лидеры. Поэтому, более того, у нас есть программа работы с молодежью, у нас есть, работает молодежный совет. Мы привлекаем молодежь, значит, как со всех отраслевых профсоюзов. Ведь дело в том, что федерация – это не профсоюз. Федерация – это организация, которая объединяет, в данном случае, в Санкт-Петербурге, 36 отраслевых профсоюзов. И вот каждый отраслевой профсоюз работает со своей отраслью, со своими предприятиями, со своей молодежью и так далее. А мы – объединенный орган, который должен находить компромисс между профсоюзами, допустим, бюджетников, так будем говорить, и профсоюзами, значит, работников реального сектора экономики.
Еще работодателям на минуту.
И работодателями, потому что у нас огромное количество взаимоисключающих ситуаций. Одни просят тарифы поднять, другие просят тарифы снизить и так далее. И вот для этого федерация существует. Вот я, как руководитель федерации, постоянно нахожусь в ножницах между одними, вторыми, третьими, четвертыми и так далее. И вот мы находим, и в том числе, когда мы ведем переговоры с администрацией, в частности, с правительством Санкт-Петербурга и с Союзом промышленников и работодателей Санкт-Петербурга, мы ищем компромиссы.
Где, так сказать, находите, да?
И находим. И сегодня в Санкт-Петербурге мы находим. Более того, у нас сегодня мы даже можем гордиться тем, что мы профессионально работаем 3 сторонами.
Потом это, я думаю, что заставляет держаться в боевой форме.
Борис Петрович, с молодежью мы работаем. Более того, так сказать, мы привлекаем, пожалуйста, приходите к нам на мероприятия, которые проводит молодежный совет. У нас они все публичные. Если вы член профсоюза, тем более, так сказать.
Ну и даже можно, я думаю, не члену прийти профсоюза на ту же самую акцию всемирную, конечно, за достойный труд. Да. Интересный вопрос от Анны Ивановны. Вообще так бодро как-то вот и Борис Петрович такую тональность острую задал нашему диалогу. Спасибо вам, Борис Петрович. Ага. Анна Ивановна, уважаемый господин Дербин Владимир Георгиевич.
Ну, только я не господин, дорогие
вот
мои.
Вот пишет человек, поддерживаете ли предложение Жириновского о том, чтобы кратность в доходах не превышала 10. Когда он будет сокращать рабочее время?
Мы не только поддерживаем, мы уже в положении трехсторонней комиссии записали. Это один из пунктов нашей деятельности, чтобы кратность была не 10, у нас, правда, сейчас написано, а, значит, 16, но тем не менее, сегодня она
ближе и ближе.
Зашкаливает вообще. Поэтому это одна из позиций, которую мы ставим на переговорном процессе. И на сегодняшний день уже работодатели стали нас более-менее поддерживать в этом плане. Это очень правильный вопрос. И Жириновский от профсоюзов этот взял вопрос и поднял. Молодец.
Ну, а что хороший вопрос это не взять и от профсоюзов. Да. Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что сегодня в диалоге с горожанами председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. И тема нашего диалога с Владимиром Георгиевичем – создание благоприятных условий труда для наших граждан. Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-15-16. И мы говорим и о рынке труда как таковом, и об условиях труда, и, конечно, о социальных гарантиях для трудящихся. Вот все три кита, которые, в общем, на которых стоят профсоюзы. Вот три основных, скажем, основополагающих принципа. Можно так сказать, Владимир Георгиевич?
Да, можно, конечно.
Можно. И вот эти все вопросы будут как раз и подниматься во всемирной акции за достойный труд.
Вот достойный труд – это, в первую очередь, достойная зарплата, о которой мы также говорим с работодателями и властью. И здесь есть чем уже сегодня отметить нашу ситуацию. И есть над чем, конечно, работать. Одной из важных вот гарантий, уважаемые радиослушатели, является минимальная заработная плата. Некоторые нам говорят, вот что, почему вы там все бубните о минимальной заработной плате? Потому что это гарантия. При любых условиях это гарантия минимальной оплаты труда. А если тарифная сетка, допустим, 18-разрядная или там 8-разрядная, то сами понимаете, что если минимальную индексируешь, вся сетка индексируется. То же самое и должностных окладов. Поэтому нам главное, чтобы гарантированную оплату труда была у работника, а не за счет премий повышали заработную плату, поскольку премия, она на усмотрение руководителя.
Сегодня есть, завтра нет.
Сегодня есть, завтра вы не понравились, он снял 100% и будет прав. Поэтому вот...
Ну, конечно, он с точки зрения социальной справедливости будет неправ, но факт остается фактом, что никто ему это
какая
не запретит сделать.
Социальная справедливость, сделать? Если он считает это? Это, понимаете, социальная справедливость, это о ней только говорят профсоюзы, руководители предприятий, у них... Позиция такая, у них...
Комитет еще...
У них бизнес...
Комитет,
них...
который вы возглавляли, да, кстати, комитет, да, по социальной
поэтому,
политике правительства. Там
надо,
тоже об этом
вот
говорят.
Вот, например, мы вначале говорили, что мы предварительно подписались положение минимальной заработной платы. Я хочу вам сказать, что вот в 2016 году у нас минимальная заработная плата была 11 700 рублей. Это без компенсационных и стимулирующих выплат. То есть это первый разряд сетки тарифной для рабочих и минимальный должностной оклад для служащих. А вот уже с 1 января 2017 года и работодатели, и правительство Санкт-Петербурга подписало, значит, во-первых, что с 1 января в Санкт-Петербурге нельзя будет платить зарплату ниже 16 тысяч рублей. И это без учета ряда компенсационных выплат.
У нас как раз на эту тему есть вопрос на пейджер, но мне показывают, что давно уже ждут возможности в эфире вам задать.
Давайте,
вопрос. 325-6177, мы вас слушаем. Здравствуйте, спасибо, что вы нам звоните.
Я в эфире, да, сейчас?
Да, как вас зовут? Ага.
Валентина Алексеевна.
Да, Валентина.
Я пожилой человек, мне 65 лет. Моя родственница, как и многие еще женщины у нас в городе, находится в такой ситуации, что она была замужем, когда детям было 3 месяца, муж ее бросил, и в бегах теперь. И женщина одна, растит 2 детей. Вот сейчас, когда им 4 годика, она с трудом устроилась на работу на 25 тысяч. Как можно вот втроем прожить на 25 тысяч, и как можно воспитать достойных детей женщине в такой ситуации? Нельзя ли продумать профсоюзом такую ситуацию, чтобы женщины, которых мужья в бегах, как-то помогало государству? Это очень большая проблема. Я знаю очень многих женщин, которые, ну, страдают от этой ситуации.
Валентина Алексеевна, вопрос очень правомерный, но я бы его задавала социальным прежде всего.
Нет, я хочу сказать, что буквально на данном заседании правительства во вторник как раз Александр Николаевич Арженинков, председатель комитета по социальной политике.
Он в понедельник будет в нашем эфире.
Да, докладывал эту тему, и со стороны правительства Санкт-Петербурга достаточно много сделано для того, чтобы как раз поддерживать семьи, вот такие, о которых вы, Валентина Алексеевна, говорите. Поэтому, Татьяна скажет, когда он будет выступать, вы ему задаете вопрос, он вам... четко ответит, какие сегодня есть уже компенсационные параметры, заложены в закон бюджета на следующий год и соответствующий комитет по социальной политике.
Вопрос
у вас правомерный, однозначно.
Да, очень хороший вопрос, Валентина Алексеевна. Однозначно, этой семье должны помогать. В понедельник в 17:10 Александр Жененков, Александр Николаевич, следующий, естественно, понедельник, это 3 числа будет. А сегодня Владимир Георгиевич Дербин в нашем эфире. Владимир Георгиевич, вот такой вопрос, тоже на тему заработной платы, за достойный труд. Выпускница университета, принята на работу в государственное учреждение, нашла вот это сообщение, государственное учреждение по договору на зарплату в 10 тысяч рублей, а вы говорите о минимальной заработной плате в 16.
Значит,
но не называет предприятие человек.
Уважаемые радиослушатели, которые, или радиослушательница, которая написала такое письмо, позвоните нам, значит, и мы выясним, если это, в любом случае, так сказать, за полный рабочий месяц с 1 января администрация не будет иметь права платить ниже 16 тысяч рублей.
То есть
с 1 января. Сегодня, сегодня 11 700 рублей без премиальных и компенсационных. Это сегодняшняя ситуация. С 2017 года она будет другой.
17-го, с 1 января.
Да.
Спасибо. Вопрос в прямом эфире опять. 325-6177. И мы вас слушаем. Назовите себя, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Алло. Как вернуть деньги? За прошлый год весной мой племянник уволился, и ему не выплатили за прошедшее время 70 тысяч, которые должны были выплатить. Он работал в училище подводников, дворником.
Скажи, пожалуйста, он член профсоюза?
Я не знаю, нет, потому что договор у него был липовый, и на этом договоре его из месяца в месяц обещали постоянно строить. Он так и не устроил, деньги не додали.
Ну, значит, сложная в этом случае, ситуация. Раз не член профсоюза, то в этом случае он может обратиться только сначала в Рострудинспекцию.
Это
значит,
где?
Значит, ну, два дня прием ведет и у нас во Дворце труда специалист Рострудинспекции. Пожалуйста, приходите, его проконсультируют во всяком случае,
дворец
что делать
труда,
и так далее. Но поскольку он не член профсоюза, мы не защищаем, к сожалению, граждан, не членов профсоюза. Мы даем бесплатную юридическую помощь, защиту в суде для членов профсоюзов. У нас их 36 членов профсоюзов и около 600 тысяч членов профсоюза. Поэтому вам, государство вам обязано вас проконсультировать на эту тему в лице Рострудинспекции. Пожалуйста, приходите во Дворец труда, вас проконсультируют. А как ситуация дальше пойдет, я, конечно, не могу сейчас сказать.
Спасибо вам, в том числе и за этот ответ. Ну что ж, хотя бы правда. А потом, насколько наша радиослушательница, вот из ее речи я поняла, что даже договоры были подписаны липовые.
Ну вот,
то есть тут и в суд не обратишься даже.
Конечно.
Думайте, когда устраиваетесь на работу. Серые зарплаты, липовые договоры.
Понимаете, в этом и проблема. Ведь вот сегодня, если на предприятии худо-бедно, да, иногда, может быть, не так интенсивно, но если есть там общественное объединение в лице профсоюза, оно обязано этим заниматься. Даже если оно не смогло, оно обращается к нам. Тогда мы подключаемся. А у нас, извините, у нас соглашение с прокуратурой, с Рострудинспекцией, с администрацией, со всеми органами надзора в этом направлении. И мы уже серьезно помогаем, если нарушен закон Российской Федерации в области труда.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Сергей Сергеевич вам задает вопрос.
Угу.
Значит, пенсионеры, ветераны труда поддерживаются ли профсоюзным движением? Значит, у него 47 лет стажа, значит, был всегда членом профсоюза. Ну,
так вот какой вопрос-то?
Вопрос, поддерживают ли профсоюзы ветеранов труда
у нас,
и профсоюзного движения?
У нас в некоторых отраслевых профсоюзах есть специальные, так сказать, подразделения ветеранов труда. Например, у судостроителей очень серьезная ветеранская организация, которая символическую взнос вносит, там, по-моему, по 5 или по 10 рублей.
Был у нас Чалов, рассказывал, какие они вечера проводят для ветеранов.
Поэтому это, к сожалению, так сказать, не во всех отраслевых профсоюзах, но в большинстве есть, поэтому обратитесь в свой отраслевой профсоюз, с которым мы раньше были членом профсоюза, и я надеюсь, что вас, значит, увидят, услышат и помогут.
Ну, видите, кто-то не отрывается от родной организации, где он 45 лет отработал, вот как пишет Сергей Сергеевич, а кто-то ушел на пенсию, и он забыл, и его забыли.
Да, это бывает.
А вот когда люди как-то вместе держатся и дружат, и у них хороший лидер профсоюзный, как я поняла, вот там происходит и общение, и забота,
нет,
и внимание.
Профсоюзы по своей, так сказать,
сути
не забывают ветеранов. И, как правило, так сказать, очень активно работают и помогают. Но, к сожалению, так сказать, есть и издержки.
Да, издержки есть везде и всегда. У нас опять вопрос в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это ко мне относится?
К вам, да. Здравствуйте.
Меня зовут Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич.
Владимир, да?
Вадим.
Вадим.
Да. Владимир Георгиевич,
да.
Я очень приятно, что вы добились 16 тысяч с 1 числа, но это я понимаю, что
это минимальное.
Я понимаю, что это относится только к работникам, которые работают в учреждениях нашего города, подчиняются нашему правительству городскому.
А нет, это все, кроме федеральных.
Вот. А да. Федеральные получают по 8 тысяч.
Да, к сожалению,
и
так сказать, к сожалению, сотрудники, работники федеральных учреждений и организаций под это положение не подходят. Вот все коммерческие структуры, все подходят. Муниципальные, региональные и так далее, кроме федеральных. Так прописан закон. И пока мы эту тему пока не смогли...
А почему не постучать бы выше-то?
Мы стучали выше.
Стучали.
Стучали выше. Более того, так сказать, об этом знают и Дмитрий Анатольевич Медведев, и все знают. Но пока, так сказать... Но, кстати, я хочу сказать, что за эту тему борется, к сожалению, пока один Санкт-Петербург. Вот, к сожалению.
Ну, получается,
вся Россия,
что удается.
Вся Россия не борется. Почему? Потому что там федеральные ставки выше региональных. А в Санкт-Петербурге региональные...
Наоборот.
Наоборот, понимаете? И вы получились,
да,
как бы в этом плане белой вороной для России. И поэтому Россия практически не поддерживает нас.
Ну, типа того, что вот вы там в Петербурге, вы и так там хорошо живете и хорошо сидите.
Вот, и поэтому у нас федеральные структуры все отстали. У нас не только вы, у нас, допустим, в том же подразделениях Министерства обороны военнослужащие, вольно-наемные и сегодня офицеры, там уже в разы теперь, значит, оплата труда отличается и так далее. Значит, я могу назвать огромное количество. Ну, короче говоря, в Санкт-Петербурге работают примерно 20% от бюджетников, это федеральные бюджетники, которые, к сожалению, вот в такой ситуации.
Ну, вот эта молодая девушка, которая нам писала, видимо, тоже бюджетница. У нас очень мало времени. Ответьте, Андрей. Ну, в принципе, вы же ответили. Относится ли к министерству увеличение зарплаты до 16 тысяч? Минимальный.
Значит, если из федерального бюджета не относится.
Увы и ах.
Да.
Владимир Георгиевич, ну, поздравляем вас с очередной акцией. Вообще-то это праздник.
А что, уже время закончилось?
У нас уже только минута осталась. А я вам говорила, что очень быстро время пролетит. Вот. И скажите что-нибудь трудящимся утешительное. Хотя много утешительного прозвучало.
Я хочу сказать, в первую очередь, членам профсоюзов, которые сегодня работают, действуют, помогают и кооперируют ситуацию. Желаю нам, чтобы следующий год был более достойным, чем в этом году. Для этого сегодня сделано уже достаточно много. Сейчас нужно это все довести до реальных предприятий, до реальных профсоюзных комитетов. И я надеюсь, что Санкт-Петербург как был социально стабильным, так и он и будет в следующем году однозначно. Спасибо вам.
И вам спасибо, Владимир Георгиевич. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Наш гость Владимир Дербин, председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А сейчас в осенний нескучный сад спешим, где нас ждет профессор Галина Осипова.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
Мы с вами в нескучном саду, и огород у нас не скучный. У нас в студии Галина Степановна Осипова, профессор Санкт-Петербургского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук. И Галина Степановна вот знает совершенно точно, что делать вот сейчас, в это время, и в саду, и в огороде.
Здравствуйте, дорогие садоводы-любители. На участке в конце сентября еще достаточно много продукции. Ну вот я, допустим, немножко выращиваю свеклы и моркови. В этом году, к сожалению, и те, и другие овощи плохо будут храниться, поэтому смысла их оставлять храниться нет. Вот, например, из свеклы я делаю очень хорошую такую заготовочку. Я ее отвариваю, измельчаю на крупной терке, помещаю в полулитровые баночки до плечиков и заливаю маринад на 1 литр воды, 50 граммов уксуса, 100 граммов сахара, 30 граммов соли. Добавляю перец черный и душистый, несколько горошин. Закрываю, а зимой открываю баночки, добавляю грецкие орехи или кишью, получается салат с орехами. Если добавить чеснок, получается салат с чесноком. Ну и вы знаете, что салат, который называется, французы называют русским, это наш любимый винегрет, который не обходится без свеклы. Поэтому свекла, во-первых, она снижает давление, но единственное, что ее нельзя людям, у которых проблемы с венами, загущается кровь. Поэтому вот для большинства народа, конечно, свекла – это хороший вкусный продукт. И очень такой питательный, потому что там много минеральных солей. Морковь в этом году тоже не очень крупная, и получилась только на высоких грядах. Убираю после свеклы. Морковь хранится плохо и в хорошие года. Поэтому морковь мы жарим с чесноком. И, кстати, сначала свою используем, а потом постоянно покупаем в магазине. Если посмотреть, сколько я покупаю моркови и картофеля, это примерно одинаково. Потому что любимое блюдо у нас, морковь добавляю во все блюда. Когда готовлю мясо и когда готовлю рыбу, но морковь очень хорошо получается осенняя морковь. Северный мой архангельский рецепт, когда морковь жарим вместе с чесноком, чеснока не жалейте, на сковородку можно две больших луковички чеснока, да, запах совершенно очень вкусный. Морковь с чесноком – это и каротин, и фитонциды. А вот одной из последних культур является облепиха. У меня много облепихи, поэтому я обрезаю веточки облепихи, переношу домой и в комфортных условиях обираю ягоды. Есть маленький секрет, как избавиться от мелкого мусора. Необходимо ягоды поместить в тазик, налить воду. Ягоды находятся на дне, а мусор всплывает. И вот самое интересное, когда вы ладошки на этот мусор накладываете, мусор прилипает к ладошкам. Затем сливаю воду и на соковыжималке отжимаю сок. На банку сока примерно необходима банка сахара. Ну, миксером все смешиваю очень качественно, потом заливаю баночки и закрываю. Баночки небольшие, где-то 400-500 граммов. У нас практически мы облепихой с мужем я и детей, и внуков снабжаю. Это первая ягода, которая спасает нас и от гриппа, и от простуд, и от другой заразы. Потому что количество витаминов, которые находятся в этой ягоде, оно является гарантией нашего здоровья. Ну и кроме того, отжимки тоже ценнейший материал. Я их высушиваю в сушилке, затем перемалываю на кофемолке и засыпаю в бутылки из темного стекла. Заливаю оливковым маслом. А через месяц готово облепиховое масло. Раньше я готовила на подсолнечном масле. И вот, вспоминаю, в 80-е годы мое облепиховое масло помогло выздороветь 2-летней девочке, получившей ожог около 40% тела. Это моя хорошая знакомая на работе. Я прихожу, она плачет, вот что с внучкой делать. И я говорю, у меня есть литровая, 2 литра, вернее, литр есть облепихового масла. Быстренько мы привезли. Девочка лежала в центре ожоговом 2 месяца, практически без шрама. И был ожог даже головы, то есть могли быть повреждены волосяные луковицы. У девчонки совершенно замечательная коса была уже где-то к 6 годам. То есть вот облепиховое масло у меня всегда есть, и я им делюсь и с детьми, и с внуками, потому что это тоже универсальное средство. Ну и, кстати говоря, вот в этом году были тяжелые болезни у моих близких, и у меня тоже вот этот грипп вместе с пневмонией, и я тоже спасалась вот этим облепиховым маслом. Ну и в начале октября высаживаем чеснок. Для чеснока определяю гряду на высоком месте, чтобы не было застоя воды в весенний период. Да иногда и зимы бывают достаточно теплыми, с таянием снега. Вношу на 1 квадратный метр ведро конского навоза, перекапываю копальными вилами, выбираю все сорняки. Грядку выравниваю, создавая бугорок посреди гряды. Обязательно нужно сделать, потому что должна стекать вода. Верхний слой почвы вношу 40-50 граммов нитрофоски. Чеснок сажаю под маркер. Это доска шириной 20 сантиметров со скошенными брусиками по краям. Маркер дает возможность высаживать зубки на одной глубине. При уборке чеснока я всегда веду отбор на крупную малозубую луковицу с плотной оболочкой. Лет 10 назад я обнаружил чеснок с круглыми бульбочками, а луковицы были четырехзубчатыми. Мне это заинтересовало. Было 2, по-моему, луковички таких. Я их размножила. Сейчас у меня что-то больше 50 луковиц. И самое интересное, что у всех луковиц 4 зубка. И зубки такие кругленькие, плотные. Сравнивая чеснок с белыми обертками и с красными, я выяснила, что все-таки с красными обертками чеснок лучше хранится и лучше растет в наших условиях. Поэтому у меня белый был, я его просто не стала уже сажать. С красными обертками легче хранится. Ну и, кстати, вот я заметила, может быть, какая-то закономерность есть, что картофель с красной кожурой меньше поражается проволочником. Вот если вы обратили внимание, что это действительно так, что-то в этом есть. Ну и поэтому у меня условно 2 сорта чеснока. Красный поздний и круглая бульбочка. И, кстати, молодые бульбочки я перемалываю на мясорубке и солю в маленьких баночках емкостью 200 граммов. Очень удобно заправлять салаты и другие блюда. И, кстати, в этом году чеснок получился не крупный, но его много. И я поэтому, я думаю, что он храниться не будет, потому что очень сыро было. Поэтому тоже делаю маринады. Чищу чеснок, мариную, заливка на 1 литр воды, 50 граммов соли и сахара и 150 граммов 9% уксуса. Получается хорошая такая чесночная заправочка, которая потом в салаты и в любые блюда можно будет употреблять. Отвлеклась на селекционные работы и заготовки. Вернемся к посадке чеснока. Сажаю зубки чеснока на расстоянии 5-6 сантиметров. Такое загущение можно и на 4 делать. Такое загущение дает раннее формирование луковицы, и более плотная луковица получается. Обязательно высеваю бульбочки. Для них делаю канавку шириной 10 см и глубиной 5-6 см. Высеваю. На следующий год прореживаю. Можно использовать как рассаду или использовать для салатов зелень. Зелень чеснока имеет больше витаминов, чем в луковице. Сформировавшиеся однозубки высаживаю на следующий год для получения малозубкого чеснока с крупными зубками. Это так называемое оздоровление чеснока. Я хочу предостеречь неопытных огородников, не высаживайте чеснок из многозубковых луковиц. Экономия посадочного материала приводит к формированию многозубковых некрупных луковиц и на следующий год сплошные заморочки. Хорошего вам урожая чеснока! Заботьтесь об урожае следующего года, вы приближаете весну. Дорогие мои садоводы, до свидания, будьте здоровы!
Вот так вот бодро завершили мы сегодня наш эфир. Коротко о погоде. Сейчас в Петербурге 11 градусов тепла, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 2 метра в секунду, порывы до 6 метров, влажность воздуха 89%. Сейчас в Петербурге 11 градусов тепла. Завтра температура воздуха ночью 6-11, на востоке 1-3, днем 11-16. В Петербурге ночью утром дождь, температура воздуха ночью 8-10, днем 12-14. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Елена Голобородько, дежурный редактор Ксения Гасич, я ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Мы встретимся с вами в пятницу, как всегда, в 17 часов 10 минут. И это будет радиоклуб «Досуг», и это будет казачий ансамбль «Кунаки», что переводится очень просто. Друзья, до встречи, друзья!